эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко. Сегодня 8 июня, понедельник. И сегодня мы поговорим вот о чем. Остгейм, Либенталь, Нью-Йорк, Блюменфельд, Мариенталь. Это старые названия городов и сел Донбасса, которые жители региона заставляли забыть во время Советского Союза и сегодня под контролем группировок ЛДНР. Именно англичане, бельгийцы, немцы и французы построили в Диком Поле то, чем гордились поколения жителей Донбасса. Кто и зачем заставил забыть нас европейскую историю Донбасса? Значит ли это, что Донбасс на самом деле самый европейский регион страны? И так ли хорошо было региону под европейцами? Об этом мы поговорим сегодня в студии. С нашими гостями сегодня это режиссер документальных и игровых фильмов дончанин Корней Грицюк, а также историк-исследователь, куратор художественного направления Украинского кризисного медиа-центра Леонид Марущак. Друзья, сегодняшний эфир, к сожалению, выходит в записи, но вы можете оставлять отзывы о нем на наш автоответчик, его номер 0800 300 403, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, дождитесь звукового сигнала и говорите ваше мнение, прозвучит в эфире.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, напомню, сегодня мы говорим в записи, и наш номер 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Даже сейчас, когда вы нас слушаете, вы можете позвонить, оставить свой отзыв о нашей программе, они прозвучат в нашем эфире. Сегодня мы будем говорить о европейской истории Донбасса, кто и зачем заставил забыть жителей региона ее, значит ли это, что Донбасс во многом европейский регион? Не так ли хорошо было жителям Донбасса под европейцами, так сказать? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это, напомню, режиссер документальных и игровых фильмов дончанин Корней Грицюк. Он с нами по скайпу. Корней, здравствуй.
Здравствуйте.
Также с нами историк-исследователь, куратор художественного направления Украинского кризисного медиа-центра Леонид Марущак. Леонид, здравствуйте.
Доброго дня.
Повод нашего разговора такой, что вот Корней, напомню, он уже участвовал в нашей программе, Корней, автор фильма «Поезд Киев-Война», о жителях Донбасса, волонтерах, да и просто украинцах, которые едут на восток Украины до Константиновки поездом, который раньше назывался «Уголек», сейчас он получил неофициальное название «Киев-Война». Корней снимал разговоры людей, какие темы они поднимают. Сейчас это новая идея снять фильм о европейской истории Донбасса. Корней, расскажи, пожалуйста, как пришла эта идея? Есть ли уже какое-то хотя бы приблизительное название для этого документального уже фильма?
Ну, рабочее название, которое у нас сейчас есть, это «Евро-Донбасс». То есть вот мы пока так называем этот проект. Идея эта пришла, ну, наверное, как-то не было такого одного момента, когда она появилась. Просто я, поскольку там родился в Донецке, мне всегда было интересно узнать немножко больше о своем регионе. И я помню, что просто, наверное, в какой-то момент я начал узнавать больше о стандартном таком наборе Донецк, Сталина, Юзовка. То есть почему Юзовка, почему Джон Юз, почему британцы. И то есть как-то я так постепенно начал уже, наверное, после 2014 года больше интересоваться этой темой. И вот я для себя обнаружил, что просто есть фантастический как бы пласт знаний, фактов, документов, артефактов о прошлом региона, и я вот как бы начал заниматься таким более плотным ресерчем, в результате чего вот удалось привлечь Леню к нашей команде. Мы до этого были давно знакомы, а Леня вообще очень плотно этой темой занимается, и уже вот с ним вместе я еще больше обо всем этом узнал, и меня это еще больше все заинтересовало.
Леонид, расскажите, как вы начали заниматься плотно этой темой, я так понимаю, истории Донбасса? Вы же винничанин, да? Почему вас так манит, интересует история Донецкого края?
Ну, насправді я за освітою історик, і тому займатися такими темами для мене не було чимось несподіваним. Але чому Донбас, то тут дійсно цікава історія, тому що коли все почалось на Донбасі в 2014 році, так виявилося, що в мене не було жодного друга, знайомого в Донецьку-Луганську регіону, щоб можна було позвонити і запитати, що відбувається. Тому єдине, що нам прийшло в голову зробити, це в 2015 році, як почали звільняти міста, сісти і їхати туди і дізнаватися про те, що відбувалося, що відбувається, що має відбуватися. Відповідно, потрібно було це аналізувати з історичним контекстом, більш глибше зануритися в ці історичні реалії Донецько-Луганського регіону, які умовно, міфічно всі називають Донбас.
Донбасс Реалії – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Мы прервались для того, чтобы поприветствовать слушателей Громадського радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня мы общаемся, к сожалению, в записи, но вы можете оставлять ваше мнение о нашем эфире на наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Сегодня мы говорим о европейской истории Донбасса. Кто и зачем заставил забыть жителей региона ее? Значит ли это, что Донбасс на самом деле европейский регион страны? И так ли хорошо было этому региону, его жителям под европейцами, с режиссером документальных и игровых фильмов дончанином Корнеем Грисюком и историком-исследователем Леонидом Марущаком. Вот это два человека из команды, которая готовит сейчас фильм о европейской истории Донбасса. Корней, вот я почитал твое описание, такое, так сказать, синопсис будущего фильма, с которым ты, я так понимаю, выиграл президентский грант, даже и получил такое ориентировочное уже предварительное финансирование на этот фильм. Ты говоришь о том, что после того, как европейцев, ну, по сути, убрали большевики с Донбасса, появилась так называемая пророссийская история Донбасса. Что ты имеешь в виду, что ты вкладываешь в это слово, вот, пророссийская история Донбасса?
Я немножко уточню из самого вопроса. Да, действительно, этот проект выиграл президентский грант, но, к сожалению, из-за коронавируса и из-за того, что в Украине сократили расходы на культуру в этом году очень сильно, нам пока что срезали этот грант, то есть, скорее всего, ну, его просто не будет. И, собственно, поэтому мы сейчас готовим проект на новый питчинг в Госкино, чтобы получить возможность уже с помощью Госкино снять фильм. Это, ну, как бы такая маленькая ремарка. А по поводу просветского, да, вот уже такого наследия, переписанной истории. Действительно очень интересно, что когда по результатам все-таки вот там этой долгой гражданской войны, революции, все-таки большевики окончательно захватили власть на территории современной Украины и современного Донбасса. Там как-то в 20-е годы, в 30-е очень быстро пошел процесс переписывания истории, и там вплоть до смешного доходило, что люди сами, которые работали на предприятиях, которые были построены бельгийцами, немцами, где было много всего написано на английском, на немецком языках, эти люди сами начинали верить в то, что все было построено только в 20-е с приходом стахановцев, да, и вот ударников советского социалистического труда. То есть, мне кажется, это даже какой-то психологический такой феномен, что еще были люди живы, которые сами видели иностранцев, которые с ними вместе работали, но они почему-то сами начали верить совсем в другую историю. И мне кажется, это тоже один из таких важных факторов, о которых важно говорить, что, наверное, когда вокруг голодомор, индустриализация, насильственная там коллективизация, люди начинали верить не в то, что они видели своими глазами, а то, что им вот там рассказывали, грубо говоря, пропагандисты. То есть меня в контексте этой темы еще интересует очень вот этот вот феномен.
Корней, ну, а насколько ты как дончанин даже, да, и ты вот ездил по городам Донбасса, насколько ты видишь, что что-то осталось от вот наследия бельгийцев, англичан, французов, немцев на этом Донбассе? Ну, было и было, когда это было. Что сейчас в Донбассе европейского? Проглядывает ли вот то, о чем ты говоришь, в реальности сейчас? Видел ли ты это сейчас? Есть ли что показать, что рассказать сейчас? Или это уже такая история, о которой, ну, вот просто можно только вспоминать?
Очень, как бы, такой хороший вопрос. На самом деле это все было не так-то давно, то есть там 100 лет для истории, как мы понимаем, это не так много, и, конечно, тут важен контекст того, что на территории Донбасса прошла гражданская война, Вторая мировая война прокатилась, ну, как бы, двумя фронтами, потом, ну, мы как бы понимаем, что были там 90-е, когда пилилось и распиливалось все, что только можно на металлолом, еще в 14-м началась новая война, поэтому, к сожалению, большая часть артефактов действительно уничтожена. Не так-то много всего осталось на территории Донецкой и Луганской областей, то есть оно осталось все так буквально точечно, как вот, например, в Лисичанске есть целый бельгийский квартал, который там несколько лет назад он получил премию, бельгийскую премию, как лучшая бельгийская, как бы, вот такая спадщина архитектурная, которая есть за рубежом. Частично что-то осталось в Дружковке, что-то осталось в Константинополе, Константиновки. То есть именно каких-то таких материальных артефактов их довольно мало, и поэтому, мне кажется, как раз во многом за счет этого нужно как можно быстрее, ну вот мы как бы хотим как можно быстрее начать производство этого фильма, потому что пока еще хоть что-то осталось, что можно показать, и это поможет нам, ну то есть то, что мы покажем какие-то материальные предметы, расскажем их историю, какие целые кварталы, или там вот старые домики, архитектуру, остатки церквей, или там в селе Новгородском, там вот есть немецкое кладбище, например, то есть там немецкие вот могилы, там написано все на немецком языке, то есть оно, конечно, постепенно все стирается, и хочется это показать все-таки, потому что, мне кажется, это может быть нашим таким оружием в борьбе там, с историческими фейками, с исторической какой-то пропагандой.
Корней, а в людях что-то осталось? Ты, наверное, был в Европе, да, знаешь, западный менталитет, менталитет тех же, ну, французов, бельгийцев, возможно, да, вообще европейцев. Опять же, тебе вопрос как дончанину. Осталось ли что-то европейское, ну, в жителях региона? Или все это за вот 70 лет советской власти, потом независимая Украина, да, и вот сейчас уже 7-й год группировки ЛДНР, все это постирало? Или какие-то вот такие моменты, все-таки нюансы мировоззрения, ментальности все-таки есть? Может быть, ты это замечал в дончанах до войны?
Ну, я, наверное, больше могу говорить там о своем поколении, ну, там, о нашем, да, поколении, там, о молодежи. Мне кажется, молодежь на Донбассе не лучше, не хуже, чем в других регионах Украины. Мне кажется, у нас тоже очень много, ну, молодых, талантливых людей, инициативных, которые хотят жить в каком-то там демократическом, свободном мире, свободно по нему путешествовать. В принципе, там, все эти люди, наверное, они в 2014 году, ну, практически все, кому позволяла там ситуация, они выехали оттуда, и мне кажется, среди молодежи, ну, довольно много таких каких-то европейских настроений. Среди людей там постарше или там, вот, например, там возраста наших бабушек, дедушек, там, конечно, все совсем по-другому, потому что, ну, они многого просто не видели, не знали, не слышали, и мне кажется, в них, ну, европейского, ну, практически ничего нет, потому что для них была одна большая их страна, и другой мир, мне кажется, их особенно не интересовал.
Скажи, а ты до 2014 года, когда жил в Донецке, знал ли что-то о европейском прошлом города и региона? Интересовался ли этим? Или это была для тебя такая терра инкогнита, как для бабушек и дедушек?
Ну, я вот, наверное, дальше, я вот очень, ну, довольно много всего знал и интересовался вот именно непосредственно историей самого Донецка, Юзовкой, как он раньше назывался. То есть мне нравилось даже там гулять в районе вот этой площади Пожарского, да, я уже забыл название, давно не был там, там, где вот эта вот старая Юзовка, старые постройки, какая-то там остатки такой британской архитектуры. Ну, мне там вот это нравилось всегда этим вот интересоваться, но я глубоко так не копал. Я думал, что это просто какая-то, ну, грубо говоря, что Донецк, основанный британцами, что это просто как аномалия какая-то, ну, вот, вокруг Российской империи, и вот тут британцы основали, ну, хорошо. А вот потом, когда я начал уже этой темой более, как бы, серьезно интересоваться, я понял, что это, ну, не аномалия, это просто, ну, как бы, цепочка событий, что там вот все основано просто. Луганск, Макеевка, там, в Мариуполе даже, ну, как бы, понятно, что Мариуполь, портовый город, там, он и раньше был, но именно индустриальное его вот это вот величие, это все тоже основали иностранцы. И ты как бы, когда начинаешь узнавать, что там Константиновка, Дружковка, ну вот просто вот все, абсолютно, ну практически каждый населенный пункт, который мы там привыкли называть этими моногородами, которые выросли вокруг больших предприятий, это вот все основано было там буквально там за 30-40 лет бельгийцами, немцами, французами, англичанами, и ты просто когда ты осознаешь этот масштаб, ты понимаешь, что это все-таки не аномалия, что это была вот такая вот интересная колонизация региона.
Хорошо, вопрос Леониду Марощуку, историку-исследователю. Леонид, ну а что забыли вот все эти европейские народы в диком поле? Давайте эту цепочку событий, о которых Корней сказал, расскажем. Вот есть еще Александр Мехет, тоже исследователь, ездил на Донбасс, написал потрясающую книгу «Я смешаю твою кровь с углем». Называется, рекомендую всем нашим слушателям, зрителям, если у вас получится ее прочитать. Вот он делает такой заочный диалог с Джоном Юзом, как бы пытается с ним разговаривать, задавать ему вопросы. И самый главный его вопрос: что ты тут забыл, Джон, в диком поле? Зачем ты сюда приехал? Зачем так много промышленников, предпринимателей с запада Европы отправились в дикое поле? Давайте напомним.
Ну, справа в тому, що потрібно для того, щоб зрозуміти все, що відбувалося в той період кінець 19-го, початок 20-го століття, зрозуміти взагалі, що відбувалося в самій Європі, не лише на території, яку ми сьогодні називаємо Донбас. Справа в тому, що на той час це був величезний такий індустріальний бум, і великі країни, і навіть маленькі країни Європи, такі як Бельгія, постійно намагалися знаходити нові ринки збуту, місця видобування сировини і найголовніше території для своїх підприємств. Чому Бельгія то країна номер один, яка вклала в Донбас найбільше капіталу? Ну, справа в тому, що їй затісно було на своїй невеличкій території. І вона була на той момент країна, яка мала найбільш розповголужене систему залізниць і найбільша кількість металургійного виробництва і так далі, і так далі. І відповідно нема нічого дивного, що вони шукали для своїх підприємців, для своїх капіталів, для своїх ринків, для своєї продукції нових територій. Російська імперія, про яку сьогодні згадувалося, а саме в той період Україна знаходилася у складі Російської імперії, мала дуже привабливий, скажімо, такий потенціал для розвитку цієї теми, тому що були величезні поклади корисних копалин, в першу чергу, доступність води на річках, які протікають в Донбасі, і найголовніше – це людський ресурс, який став основним в розбудові індустріального Донбасу. В Російській імперії були створені так звані інвестиційний клімат для Донбасу. Таке дуже популярне сьогодні слово, яке, на жаль, дуже рідко коли стає правильно сформульованим в контексті сьогоднішніх реалій. Але тоді дійсно, в кінці 19-го століття, міністр фінансів Вітте, він домігся того, що були створені вигідні інвестиційні умови для притоку капіталу з європейських країн. І, власне, коли була прокладена перша залізниця з сьогоднішнього Дніпра, тоді це був Катеринослав, в сторону Донецького вугільного басейну, тоді вже почався дійсно великий бум, який ми називаємо приток інвестицій з Європи в сучасний Донецьку-Луганську регіон. І в тому числі і Катеринославщину, це сьогоднішня Дніпропетровська область. Першими і такими найпомітнішими дійсно ставали бельгійці. Вони були на той час такі найбільш імпульсивні, напевно, в цьому питанні. І вони ринули сюди знаходити партнерів. Тому, коли ви кажете «дике поле», це так само міфічно, як і Донбас. Ну, тобто це така міфологія, яка почала з'являтися ще за імперських часів стосовно дикого поля. Пізніше Радянський Союз толерував цей міф. Насправді це не було ніяке дике поле. Тут постійно проживали люди, тут велося господарство. Це не було важка промисловість.
Леонід, ну тот же Джон Х'юз приїхав на Донбас, основав цю юзовку вместе з валійцями. Він взяв фактично повністю тільки валійців. Огромное количество именно своих соотечественников. Он вообще не рассчитывал на тех людей, которые жили в этих поселках, которые были.
Це мається на увазі, взяв велику кількість інженерів. Не забувайте про це. Це люди, які проектували це все. Якщо говорити, наприклад, про Лисичанськ, це місто, яке не існувало на той момент. Це була низка поселень довкола великих іноземних підприємств, які пізніше, в середині 20-го століття, вже об'єдналися в велике місто під назвою Лисичанськ. І, власне, як відбувалося? Приїхали представники компанії «Сольве», які зняли заміри, домовилися, повернулися до себе в Бельгію, розробили проект побудови бельгійських кварталів, про які згадував Корній, і повернулися вже з готовим рішенням, що де будувати і для кого. І перше, що вони робили, це будівництво інфраструктури для своїх робітників. Коли вже інфраструктура була готова, мається на увазі помешкання, лікарня, школа для дітей, тоді вже приїжджали сюди бельгійські працівники. І вже тоді, коли почалися будувати фабрики, вже наймали українців і росіян, які приїжджали на так звані заробітки з сусідніх регіонів, дотичних до Донбасу. І тоді вже відбувалося будівництво цих підприємств, і коли вже відкривалися підприємства, тоді вже переважно набирали місцевих локальних працівників. Ми не можемо уникати того, що, між іншим, це була певною мірою міграція. Міграція не лише з еміграція, а й міграція всередину на теперішню Україну. Тобто велика кількість була підприємців, які, до речі, ще довгий час залишалися проживати на території Донецької, Луганської області і Дніпропетровської ще після славнозвісних подій 20-х років, так званої громадянської війни. Вони частково виїхали майже повністю лише в 30-х роках. Тому і, але знову ж таки, повертаючись до теми, чому вони сюди приїжджали? Ну тому що тут було де працювати і з ким працювати найголовніше.
А зачем это була Російська імперія, Леонід?
А?
Зачем это была Российская империя? Вот приглашать иностранцев так массово осваивать эти территории, добывать полезные ископаемые, строить железную дорогу. Что подтолкнуло Российскую империю приглашать иностранцев на Донбасс?
Ні, ну почекайте, ну це розвиток економіки. Це нормальний державний процес. Тут нічого нема дивовижного. Насправді дивно, що до цього це не відбувалося. А процес закономірний і дуже, як показала практика, прибутковий. І мали прибуток всі, в тому числі і Російська імперія, тому що вони в російську казну сплачувалися податки. Це все закономірно. Це не означає, що підприємці сюди приїжджали, видобували корисні копалини, виробляли щось і безслідно це все вивозили. Насправді ні. Насправді це були економічні процеси, це була економіка, це великий дохід.
Я напомню, у нас в гостях Леонид Марущак, історик-исследователь, а также режиссер документальных и игровых фильмов, донщанин Корней Грицюк. Корней, а с твоей точки зрения, зачем вот то, о чем сейчас рассказывал Леонид, вот европейскую историю Донбасса, колонизации, по сути, экономической, вычищали в советское время вот эти вот воспоминания, эти факты, да и сейчас вот те фактические власти в Донецке и в Луганске, они предпочитают не вспоминать, да, и не культивировать вот... То, о чем мы сейчас говорим, там вот Ленин стоит на площади Ленина Центральной и тому подобные вещи. Почему боятся европейской истории?
Ну, мне просто кажется, что вот в Донецке там еще хотя бы хоть как-то там вот говорили временами о Джоне Юзе. Ну, я еще когда вот там жил, я помню, об этом еще чуть вспоминали. Мне кажется, боятся просто, наверное, глубоко копать, потому что все, что связано с европейцами, это все-таки... Это все закончилось очень печально, то есть, ну, после, во времена революции, гражданской войны, что там же очень много национализировалось просто всего.
Отобрали, давай фактически скажем, да, пришли и сказали западным инвесторам, теперь вот эти вот заводы, шахты, предприятия, все принадлежит нам, и они были вынуждены бежать просто в свои страны.
Да, ну, примерно так оно и было. Даже вот интересно, ну, вот мне Леня рассказывал даже интересный, это как бы реальный исторический факт, что вот даже, ну, Бельгия настолько, ну, не то, что там обиделась, да, по-политически, нельзя сказать, что обиделась, но вот Бельгия настолько возмутилась против вот этой вот политики молодой страны Советов, что Бельгия вообще признала Советский Союз там одной из последних вообще стран в мире уже там в 30-х, когда Советский Союз начал хотя бы там потихоньку выплачивать какие-то деньги за какие-то средства, за те предприятия, которые они национализировали. Потом, опять же, во времена Второй мировой войны довольно много все-таки еще немцев оставалось жить в Донецкой области. С ними же тоже как бы поступили, либо насильственно вывезли в Казахстан, либо уничтожили просто физически. То есть вся, ну, как бы вот эта вот европейская история Донбасса, у нее такое ну, начало с энтузиазмом, середина, а закончилось все это как бы очень-очень некрасиво, и поэтому, мне кажется, наверное, об этом лишний раз не вспоминали и в советское время, и уже в годы независимости. Более того, очень много вот этих вот архивных материалов каких-то, оно засекречено было, оно там хранится в Москве в каких-то архивах, то есть, ну, мало людей знают настоящую правду, и сейчас, то есть, то, что там вот Краматорский краеведческий музей недавно получил там огромную партию оцифрованных классных фотоматериалов. Это было получено там из Великобритании. Потом там бельгийцы пытаются тоже потихоньку что-то, какие-то там о своих следах, то есть тоже это поднимать. Мы видим, что, ну, как бы европейским странам, конечно, им интересно поднимать эту тему, говорить об этом, но вот такая вот, скажем, пророссийская, просоветская история, оно это все, ну, даже не отрицает, а забывает скорее.
Вопрос Леониду Марущаку. Леонид, а было ли такое подобное вот интервенция экономическая западных предпринимателей в других регионах Украины, или это было только на Донбассе, и можно ли сказать, что Донбасс на то время это самый такой вестернизированный регион Украины, самый европейский?
Ви не забувайте, до якого періоду Західна Україна була у складі інших європейських країн. Тому, якщо говорити про цілісність території України, маючи на увазі Україну до 2015 року, в складі якої Крим, і анексовані території, анексований Крим і ЛНР і ДНР, то найбільше, напевно, європейською все ж таки була Західна територія України, тому що там практично фактично це були, вони вважали своїми територіями, в тому числі і Львів, і аж до річки Збруч.
А в Російській імперії території, якщо брати ті території, які були підконтрольні іменно Москві, то в Петербургу в то время?
Якщо говорити про Російську імперію, то так, да, дійсно. Тут не поспориш, тут навіть мова йде не так вже про Донбас, виключно південь весь, він був таким з європейськими, скажімо, такою складовою, дуже великою. Але Донбас, тобто той Донбас, про який ми зараз говоримо, він дійсно був найбільше таким в економічному, соціокультурному сенсі дуже проєвропейський, скажімо так.
Леонид, ну мы говорим вот про европейские, да, но Европа это прежде всего права человека, человекоцентризм, гуманизм. Есть сведения, что Джон Хьюз и бельгийцы не очень хорошо относились к местным, которых нанимали работать на своих металлургических предприятиях, заводах.
Чесно кажучи, існують дуже великі суперечки серед історичного кола стосовно цього періоду, і власне якраз то правда. Дуже багато хто виступає з нотами протесту, відповідно цієї тези, що європейці дуже добре ставилися до місцевих локальних працівників. Мається на увазі, що порівняно з європейцями, які створювали умови для проживання біля заводів, умови проживання місцевих були значно гіршими. Але тут, знаєте, для мене якась дивна ситуація, тому що не береться до уваги найголовніше. Це культура, яка існувала тут. Ну, не забувайте, що у нас по всій території України до середини 20-го століття там в малих населених пунктах, селах переважно жили всі в хатках-мазанках. Да? І дійсно, коли поруч з поселенням хаток-мазанок були європейські міста, двоповерхові житлові будинки з розділеним зонуванням, тут кухня, тут санузел, а там спальні наверху, то дійсно це виглядало трошки досить таки дивовижно. Але платня, однозначно, була значно вища, соціальний захист був вищий, тобто я вже розповідав, що бельгійці будували інфраструктуру не лише для своїх працівників земляків, а й для тих працівників, які працювали на їхніх заводах, лікарні, поліклініки дитячі, школи, церкви навіть для місцевих працівників локальних будували, такі церкви залишилися до цих пір в Лисичанську і в Дружківці. Тому ну, якісний показчик якості життя, мені здається, був значно вищий, ніж в інших територіях України.
Леонид, еще такой вопрос, но есть вот такой, ну, миф, не миф, скажите, может быть, мне, что вот как раз на Донбассе в этих поселках было очень сильно рабочее движение, очень поддержали большевиков в то время, и вот как раз скинули вот этих вот бельгийцев, западных капиталистов, взяли власть в свои руки рабочие, стали опорой вот советской империи. Это правда? Ну, вот тот нарратив, который я вам сейчас сказал, он как бы правдив или не очень?
Це окрема історія, міфи. Міфи, які продукувалися не лише в радянський період, а й продукувалися ще в часи Російської імперії. І завдяки цим міфам дуже багато було геополітичних змін на тих територіях, які продовжуються до сьогодні. І навпаки, консерватизм, який переважає. Справа в тому, що міфічність, вона дуже така дуже облюблена тема для нашої ментальності. Ми дуже більше довіряємо міфам, ніж історичним фактам. І якщо говорити про період так званих тієї оспіваної совєтами революції 17-го року, то дійсно там були виступи. І ще в 5-му році, і там протести, дійсно вони були, і про них дуже є багато інформації. Ці виступи піднімали на прапорар якраз в радянський період, щоб показати, що як це все відбувалося, багато що приукрашували. Але дуже цікаві факти, наприклад, про Костянтинівку. В Костянтинівці на території колишнього пляшкового заводу є дуже цікавий монумент, який присвячений розстріляним працівникам під час так званої громадянської війни. Що там відбулося? В Костянтинівці відбувся дуже цікава ситуація. Скажімо так, інтелігенція і управляючі цих заводів, і інженерія зрозуміла, що відбувається довкола. Вони виступили з таким протестом, що вони не будуть нікого підтримувати, там ні царя, ні совєти, умовно кажучи. Вони самодостатні, в них є ринок збуту, вся Європа, в них є сировина під боком, їй не потрібно ні звідки доставляти, вона прямо під ногами знаходиться, і великий ресурс людський, який може це все робити. Вони фактично можуть залишитися певною республікою економічною всередині всіх тих подій, які відбувалися довкола. І, власне, коли зайшли одні з претендентів на владу на тих територіях, вони вивели частину робітників, 13 чоловік з них розстріляли для того, щоб утихомирити такі настрої. Тому що дійсно підстави для цього були, і вся матеріально-технічна база була для того, щоб не підтримувати ніякі течії, ніякі, скажімо, політичні волі, і залишатися робити те, що вони робили під егідою європейського капіталу.
Тобто, ще автономізм такий определенний був ще і під началом європейців, історія автономізму на Донбасі.
Перепрошу, ще раз?
Ну, я пытался подсуммировать то, что вы сказали. То есть очень перекликается то, что вы сейчас говорите с современными событиями, да, что вот есть определенные такие автономные настроения на тех территориях, что вот мы, мол, самодостаточные, можем сами кормить себя, прокормить. Нам не нужна там ни Украина, ни Москва.
Це справа в тому, що результат віри в міфи. Це, ну, тобто ми сконцентруємося довкола того, що нам більше подобається, і забуваємо про реалії, і потім ми страждаємо від того.
Корней, такой вопрос к тебе. Зачем ты хочешь снять этот фильм? Ты хочешь вернуть название вот эти вот «Асгейм», «Лебенталь», «Нью-Йорк», «Блюменфельд», «Мариенталь»? Какая твоя цель?
Ну, название вернуть, это, наверное, сложно, то есть у нас как бы, ну, задача, в принципе, у нашего проекта тоже довольно такая сложная и глобальная. Мы бы, ну, как бы это громко не звучало, хотели бы вернуть людям и региону, прежде всего, ее, ну, его настоящую историю. То есть все-таки хотелось бы в контексте возможной, все равно, что, наверное, когда это случится, эта реинтеграция этих территорий обратно в состав Украины, все-таки хотелось бы, чтобы мы как-то начинали бороться с этими пророссийскими нарративами, которые вот десятилетиями доминируют ну, на Донбассе. И хочется действительно просто рассказать местным жителям, во-первых, о прошлом их региона, потому что когда ты там вот, я там был, много времени провел в прошлом году на съемках предыдущего фильма, я много общался с людьми, они многие просто вообще, ну, как бы не знают, не слышали об этом, обо всем, и мне кажется, это все-таки печально. И в контексте как бы всей остальной Украины к Донбассу тоже сложилось определенное, да, скажем так, отношение тоже стереотипное, и хотелось бы просто в контексте, наверное, да, и других даже там вот областей, других населенных пунктов украинских, то есть как бы другой части Украины, чтобы тоже вот им об этом рассказать, что вот посмотрите, на самом-то деле, ну, не все так однозначно, не только там вот были эти царские там зэки и стахановы, то есть вот был вот еще вот такой вот кусочек истории Донбасса, довольно небольшой по времени, ну, то есть там это лет там 50-40, с конца 19 века, грубо говоря, по 20-е годы 20 века, но это был такой яркий, динамичный...
И важный. Да, определяющий для региона, можно сказать.
Да, определяющий, потому что вот даже, ну, многие вещи, там, о которых мы, которые у нас там ассоциируются с Донбассом, ну, даже какие-то такие примитивные, вот футбол, да, например, ну, футбол туда привезли еще в начале 20 века бельгийцы и британцы, когда еще футбол не играли, ну, ни в Петербурге, ни в Киеве, ни в Москве, на Донбассе уже играли футбол, то есть там уже были свои, как бы, лиги рабочих заводов, ну, то есть даже там какая-то культура, да, вот то, что там вот Леня говорит, то есть там театры при предприятиях были, всякие там вот хоры создавали, ну, то есть это все, ну, это был этот период, когда Донбасс действительно развивался совсем по-другому, и кто знает, ну, если бы да кабы, что могло бы быть, если бы этот период бы продлился просто немножко дольше. И мне просто кажется важно, ну, об этом говорить, об этом знать, чтобы мы не думали, что Донбасс это что-то вообще такое несосветное, там, в Сибири лежащее или где-то еще. Ну, туда даже поезд прямой ходил с Брюсселя, ну, то есть сейчас это представляет, когда ты сейчас об этом говоришь, кажется, что это что-то невероятное. Но поезд реально шел, по-моему, 72 или 74 часа из Брюсселя с остановкой в Варшаве, там, где вот меняли колею, да, вот меняли вот эту ходовую часть. И потом поезд шел до самой окраины Екатеринославской губернии. То есть он шел восточнее от города, который сейчас называется Днепр, Днепропетровск. Он шел в сторону Донбасса и останавливался там. То есть сейчас, когда об этом думаешь, это кажется фантастика. Это реальность, которая была. Это реальность, то, что там было отделение, там был филиал Siemens'а компании, например, немецкой. Там были европейские банки, акции донецких предприятий и луганских, да, ну, условно говоря, из этих регионов, они продавались на европейских, на американских биржах. Ну, то есть это тоже фантастика, когда ты сейчас видишь в интернете там акция Константиновского завода, которая акция на французском языке, и ты понимаешь, что там эту акцию в Париже кто-то покупал, перепродавал. Ну, а мы всего этого как-то, ну, не знаем, и мне кажется, это очень плохо.
Вопрос Леониду Марощуку. Леонид, вы занимаетесь декоммунизацией в родной Виннице, да, но вы немножко шире рассматриваете ее, чем просто снос памятников, смена табличек. Но тем не менее, почему на Донбассе вот эта коммунистическая советская идеология так прикипела к людям, к региону? И согласны ли вы с тем, что она прикипела туда?
Ну, я в якому смислі я займаюся декомунізацією? Ну, тобто, я не декомунізую пам'ятники, не декомунізую монументи, навпаки, я їх захищаю. Це як матеріальне свідчення про дуже важливі процеси, які були в моїй рідній Вінниці і на сході України.
Давайте от поясніть спочатку слушателям, да, що ви маєте в виду під декомунізацією? Ну, от під переосмисленням от этого совєтського опыта, під которым була Україна, яка має Україна.
Да, я за переосмислення, критичне, дуже сильно критичне переосмислення всіх процесів, але для більшості в Україні декомунізація – це повалення пам'ятників, на жаль. Ви на самому початку ефіру спитали про те, яким чином можна розпізнати свідчення бельгійської, французької чи будь-якої іншої країни, яка знаходилася на території Донецької, Луганської області того періоду. Насправді ситуація наступна. Якщо розібратися хоч трішечки в стилях архітектурних, можна вийти в Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Лисичанськ і впізнати сліди цих країн, які мали свої особливості в культурі будівництва. Власне, це дуже важливий аспект, тому що дійсно для когось може здатися якась нетипова архітектура серед житлового масиву, який ми називаємо сіре унилое штота, знаходяться дуже цікаві будиночки, двоповерхові, з цікавим декоративним оздобленням, які міфічно дуже називали часто, а це воєнні пленники строїли післявоєнний період.
Німці говорили, да, вот в Макеевке и в других немецкие военнопленные.
Да, дуже часто толерували цей міф. А будинкам в два рази більше, ніж ті військові полонені там знаходилися. Справа в тому, що нас не вчили елементарних речей розпізнавати знаки, які у нас оточують. Це називається, про що говорить місто. От, власне, і декомунізація, яка відбувається стихійно, продовжує, на жаль, відбуватися. Мої рідні Вінниці буквально на днях вчора утеплили дитячий садочок, скривши під утепляшкою велику за площиною мозаїчні пано. Що таке мозаїки? Це величезні інформаційні джерела для того, щоб зрозуміти, що відбувалося на тій території. Тому що монументалісти, як і архітектори, будуючи квартали житлові, залишали свідчення про перебування тої чи іншої культури на тих територіях, так і монументалісти досліджували той регіон того часу і викладали в своїх мозаїках з графіто, в стінописах багато інформаційного матеріалу. Ну, наприклад, в Костянтинівці, про яку ми так часто говорили, спадком бельгійського минулого залишилося два величезних підприємства стікольного напрямку – автоскло і бутилочний завод. І, власне, коли почалась так звана націоналізація, підприємства були націоналізовані і переформатовані на виробництво технічного скла, тобто для індустріалізації. Автоскло, назва про це говорить. А коли почалася ера космонавтики, і ми знаємо, що заслуги українців нами ж сьогодні знецінюються в підкоренні космосу на користь сусідньої країни, яка перейняла на себе всі права, правонаступництво від Радянського Союзу. От ми, власне, в Костянтинівці на одному із проспектів так званого космонавта є будинки житлові п'ятиповерхівки, хрущовки так звані, на яких є чотири мозаїчних пано, які так називаються космос. І на одній із, і вони всі дуже характерного такого обрису. І справа в тому, що завдяки цим мозаїкам ми сьогодні знаємо справжню історію підкорення космосу. Бо без Костянтинівки, без бельгійського минулого, які побудували скляні заводи, неможливе було би повернення космонавтів на Землю, Юрія Гагаріна в тому числі, тому що лише в Костянтинівці змогли зробити надзвичайно прочний скляний сплав, з яких робили ілюмінатори. І невеличке скло, яке розміщувалося в капсулі в ногах у космонавтів, космонавта Юрія Гагаріна і решти космонавтів тієї епохи, це було спеціальний ілюмінатор, завдяки якому космонавти вичисляли відстань до Землі і в ручному режимі зривали чеку, яка відкривала парашут, і завдяки чому приземлялися ці фюзеляжі з космонавтами. І знову ж таки, це все причина-наслідковість. Потрібно все аналізувати і приводити до логічного якогось алгоритму. Тому що приписувати виключно заслуги, скажімо, космонавтики Радянському Союзу і тепер Росії, не знаючи попередньої історії цих територій, про які ми говоримо, ну, це як мінімум применшувати свою участь в тому.
Вот так бельгийская рука приложилась и даже к кораблю «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил полет в космос. Я благодарю наших гостей. Это были Корней Грицюк, режиссер документальных и игровых фильмов, дончанин, и Леонид Марущак, историк-исследователь, куратор художественного направления Украинского кризисного медиа-центра. Коллеги, желаю вам удачи в питчинге, желаю вам получить финансирование для того, чтобы снять вот действительно такой важный и интересный фильм для жителей региона, для всех украинцев, да, и для всего мира. Я напомню, его рабочее название «Евро-Донбасс» о европейской истории региона. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В Украине около 60 лабораторий проводят ПЦР-тесты на COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, ежедневно в целом в стране обрабатывают около 9 тысяч образцов. Это очень много, жалуются вирусологи. И для того, чтобы разгрузить лаборатории, с 23 мая Минздрав ввел иммуноферментный анализ. Это проверка наличия антител к коронавирусу. Действительно ли удалось облегчить работу сотрудников лаборатории? В каких условиях вообще они работают? Наши коллеги побывали в одной из трех центральных лабораторий Украины в Киеве. Заведующая лабораторией Татьяна Савельева и лаборант кафедры вирусологии Медакадемии имени Шупика рассказали, как выявляют случаи COVID-19.
Все лаборатории работают с потенциально, как скажем, инфицированным материалом, поэтому мы не знаем, какой материал нам поступает. Поэтому у нас все упаковано правильно, должно быть все как бы, ну, герметично закрыто.
За словами співробітників лаборатории, щодня, навіть у вихідні дні, вони обробляють до 1500 зразків.
Лаборатория режимного типа у нас, мы занимаемся сейчас на данный момент исследованием на COVID. Здесь это чистая половина. Сюда приходят сотрудники с улицы, переодеваются. Здесь кабинет заведующий, здесь какие-то такие, ну, комната отдыха у нас. Все, разделись, переоделись в рабочее и пошли работать. А здесь идет пробоподготовка. Перед попаданием в бокс здесь девочки разбирают эти пробы, укладывают штативы, ставят, выставляют, если нужно, в нужные пробирки отобрать, перелить. Каждая коробочка стоит от 6 до 22 тысяч. Да. Пока гуманитарка есть, пока да.
Завідувачка лабораторії розповідає, що в період епідемії довелося долучити до обробки аналізів ПЛР-тестування також штат з інших лабораторій.
В період коронавіруса наших у нас в лабораторії работает всего 6 человек. Плюс у нас подключается для помощи, у нас подключается лаборатория особо опасных инфекций. У них еще 6 человек, лаборатория, паразитологическая лаборатория. Их там трое человек, еще и ПИТ-отдел. Сколько всего человек, я не скажу. ПЦР состоит из двух этапов. Проба подготовка и выделение нуклеиновой кислоты и амплификация. Это следующий бокс амплификации.
Сколько сегодня вывод этих образцов?
Ну, сегодня у нас колоночный ручной метод выделения, но не больше 100 человек. Потому что это трудоемкий метод и как бы вручную. И за один раз, вот в течение часа, мы можем выделить только 12 человек.
Вам доплачивают за то, что вы здесь волонтеры?
Ну, как бы я не штатный сотрудник, нет. Мы не договаривались, я просто помогаю. Я с 24 марта.
У нас еще не было выхода.
Он еще на основном месте работы работает,
да,
так что тут успевает везде.
Работаю, поэтому приходится и туда, и сюда бегать.
Та від 23 травня набуло чинності розпорядження Міністерства охорони здоров'я щодо розвантаження лабораторій, які працюють над визначенням коронавірусної інфекції. На базі лікарень впровадили іммуноферментні тестування. Вірусологи підтверджують, роботи у них справді стало менше.
Зарплати вам додавали якусь надбавку?
300%? Но нам еще их не дали.
А пока еще не было.
Но сказали, что они будут. Ну, вы понимаете, что 300% это же от голой ставки.
У меня врач с высшей категории 4700, по-моему.
Ну вот, а у меня 4600.
140-150.
Да.
И это 300%. Я не знаю, там будет с ним было считаться налог или нет. Ну, вот и скажите мне, можно ли в Киеве 10 тысяч в Киеве это деньги? И будучи на работе с утра до ночи без выходных, я еще жить хочу где-то как-то. У меня двое детей, у меня кот, я хочу дома бывать.
Минздрав у нас так подписывает документы. Это процедура, длительная процедура, пока выделены деньги, пока они подпишутся документы все, они пока не поступят на счета, это проходит какое-то время, пока вот мы ждем.
Та розслаблятися тут поки не збираються. На тлі повідомлень про можливу другу хвилю захворювань на коронавірусну інфекцію вже восени.
Российские СМИ снова распространили фейк об украинце в США. После того, как грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе, российские СМИ начали массово распространять информацию о том, что водитель грузовика – бывший украинский военный, который воевал на Донбассе. А что оказалось на самом деле? Выяснили журналисты телепроекта «Настоящее время».
31 мая. Миннеаполис. На улицах протестуют тысячи людей. На этих кадрах видно, как бензовоз едет прямо в толпу. Водитель сигналит, но при этом не тормозит.
Он едет прямо через людей.
Протестующие успели разбежаться. Никто не пострадал. А после достали водителя из машины, избили и сдали в полицию. 35-летний Богдан Вечирко сейчас под арестом. Его обвиняют в совершении нападения.
Богдан Вечирко. Это его полицейский снимок. Как мы знаем, он получил травмы. Это видно и по фотографии.
После инцидента российские СМИ начали массово распространять информацию о том, что водитель грузовика – бывший украинский военный, который участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе.
Богдан Вечирко, протаранивший толпу бунтующих американцев в Миннеаполисе на грузовике, служил в ВСУ и был ярым поклонником Дональда Трампа.
Судя по его соцсетям, уже заблокированным, прежде он служил в украинской армии и прошел через зону АТО. То, что воевавший на Донбассе атошник имеет большие проблемы с психикой и неконтролируемой агрессией, в Незалежной ни для кого не секрет.
Как аргумент, российские СМИ даже опубликовали скриншоты страницы Фейсбука, утверждая, что на фото якобы тот самый арестованный в США Богдан Вечирко. Но, как выяснилось позже, это всего лишь его однофамилец из украинского города Винница. Да и в Генштабе Вооруженных сил Украины информацию о военном прошлом водителя грузовика сразу же опровергли.
Информация, которая распространяется в СМИ и социальных сетях касательно участия в инциденте якобы участника АТО и экс-военного Богдана Вечирко, является откровенно манипулятивной и не соответствует действительности.
Дезинформацию также распространил украинский экс-нардеп Игорь Масейчук и пророссийское издание «Страна.UA». Однако в американском посольстве в Украине подтвердили, что водитель грузовика Богдан Вечирко является гражданином США. А в американских СМИ появилась информация со ссылкой на госреестр, что американец Вечирко ранее не раз был судим. Его обвиняли в хулиганстве, домашнем насилии и в ложных вызовах 911. Юлия Жукова специально для «Смотри в оба».
Пандемия. Как с ней справились города подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей? Как реагировала власть, СМИ и жители? Что ждет промышленность, бизнес и культуру Донбасса, который и так седьмой год подтачивает война? И как на фоне пандемии изменились политические настроения жителей региона? Чтобы выяснить это, недавно мы связались с городами, где раньше проходили выездные эфиры нашего проекта «Радио Донбасс Реалии». С нами в прямом эфире были Сергей Пятница из Северодонецка, Анна Боковая из Бахмута, Алексей Овчинников из Славянска, Андрей Грудкин из Торецка, Галина Калинина и Марина Данилюк из Счастья. Этот стрим вы можете легко найти в YouTube под заголовком «Каким Донбасс выходит из карантина». А вот самые интересные выдержки из разговора.
Про внутрішній опір, про який ви сказали, так, звісно, було таке відчуття саме тоді, коли нам прийнято було рішення Кабміном про те, що не можна виходити в парки, в сквери, не можна гуляти біля водоймів. Ми от живемо біля ставку в одному з спальних районів міста, і ми постійно з дитиною гуляємо там. І, в принципі, якщо б я виконувала постанову Кабміна, то я б не мала взагалі нікуди ходити з дитиною, тільки отут можемо двір вийти. Ми це, скажу чесно, не виконували. І, в принципі, наш відділ поліції, він не карав людей, які виконували, ну, так, санітарні норми, там були в масці, якусь дистанцію тримали. Тобто, таких... якихось таких мір дуже сильних з боку контролю ми не відчули.
Ну, я би сказала, що первоначально вообще нас карантин, ну, не лично меня, а с людьми, которыми я общалась, напугал. Напугал тем, что информации, в общем-то, власть никакую не преподносила. Да? Все, что мы узнавали, ну, это где-то с телевизора, но мы же хотели знать, что же делается в счастье. Есть ли у нас больные, готовы ли счастье и наша медицина как бы, к этой ситуации. Так вот, этой информации фактически не было. И это, конечно, порождало, ну вот, когда... была, стояла в очереди, да, в магазины, люди рассказывали такие, знаете, что власть вот нас в очередной раз, то войной она пошла, теперь вот она хочет нас тоже истребить тут в Донбассе. И как бы я, разговаривая с людьми, говорила, что это ведь не только Донбасс коснулось, это коснулось вообще всего мира, и посмотрите, мы как бы тут в магазин стоим, а там в Испании, в Италии вообще людям запрещают выходить, ну, только там на какие-то короткие промежутки, поэтому у них вообще все закрыто. Поэтому, ну, как-то вот в беседе приходилось это объяснять. От власти этого не было. И еще хотела бы сказать, что люди были напуганы, наверное, еще знаете чем, что их могли оштрафовать, если они будут без масок, если они будут без каких-то средств и не будут соблюдать эти там полтора метра, стоя вот в магазин. Магазины, ну, и, соответственно, базары и промышленные магазины были сразу все закрыты. Маленькие, но все было закрыто. Оставались у нас два больших магазина продуктовых. В них пытались соблюдать это сами магазины, потому что запускали только в масках магазин, и были нарисованы вот эти вот полосы. Ну, люди как бы не совсем этого придерживались, да, толпились, один с другим, в общем-то, толпились. Подходили близко друг к другу. Поэтому, ну, мы состояли просто в рабочей группе, и онлайн, также в Zoom мы услышали информацию, как готовы наши больницы. Наши больницы там рассказали информацию, что сколько у них масок, сколько у них каких средств. Из того мы поняли, что, в принципе, они не очень были этим обеспечены, но они надеются, что будут обеспечены в дальнейшем. Это было в начале карантина. И вот совершенно недавно также на рабочей группе мы услышали, что наша больница также совсем мало обеспечена этими средствами. Ну, единственное, конечно, что у нас от всего этого спасло, что основная инфекционная больница, куда всех людей везли, это была рубежная, она не в счастье была, и то, что в счастье у нас не было все-таки больных, да? Ну, не оказалось, никто не заболел.
Ну, я думаю, еще здесь влияет российское телевидение. Большая часть населения смотрит российское телевидение. Если вот даже в 15-16 году я слышала на дачах хоть где-то украинское радио, то сейчас, приезжая на дачу, везде с ЛНРовское или российское звучит радио, музыка и все российское. Буквально год назад этого не было. Поэтому, я думаю, российская пропаганда тут тоже у нас действует хорошо.
Я все ж таки думаю, що приблизно ситуація була дуже схожа. Торецьк все ж таки хоч і маленьке так стереотипне місто, але разом з селищами 70 тисяч приблизно. Да? І що я побачив? Я побачив, що людей на вулицях от ближче до вже там травня, їх стало більше, ніж, наприклад, минулого року. З чим я це пов'язую? Я пов'язую це з тим, що велика кількість трудових мігрантів повернулася як з Росії, так і з західних країн. Щодо бізнесу. Бізнес, ну, як на мою думку, найбільший фейл цього карантину. Так, ага. Найбільший фейл політики державної в цьому карантину – це оця панічна тактика «забороняємо все». Тому що, звісно, соціальна дистанція, масочний режим – це все правильно, це практика розвинених країн. Але коли, от що на мене, да, вплинуло, ну, як і Аня вже сказала, це заборона відвідувати прибережні зони, парки, дитячі майданчики – це абсолютно безглуздо. І чим більше було такого безглуздя, тим більше люди відторгали все це, вони не бачили в цьому жодного сенсу. І починали потроху, так, ну, так би мовити, порушувати цей карантин. Да? Відповідно, поліція розуміла, що вона нічого не може вдіяти з такою кількістю людей, особливо молодь взагалі забила в притаманній для себе манері не, ну, протестній, да? Забила на всі ці заборони і ходила без масок, і ходить зараз, ну, чим тепліше, тим їх більше. Вони збираються в групи і пересуваються місто. Ще по бізнесу, от важливо, да? Забороняти малому бізнесу будь-які речі в умовах, коли цей бізнес такий чутливий і важливий для економіки України, для її розвитку, який потроху останні роки виходив з тіні, набував цю потроху довіру до цієї влади, і тут оп, і кейс з епіцентром, да? Коли люди відчувають несправедливість, вони бачать, що одним можна, нам не можна, чому ми готові забезпечувати і соціальну дистанцію, і все, будь ласка, тільки дайте працювати.
Планируем запускать студию, причем на студии не только в Славянске, еще в Дружковке, в Светогорске. Вот, все уже очень ждут. И, ну, надеемся, что все будет хорошо. Знаю, что есть некоторые ребята, которые работают и несмотря на карантин, но как бы это их выбор. Вот. Что касается как бы остального бизнеса, честно говоря, вот ситуация по малому бизнесу, наверное, очень сложная, потому что не все из карантина выйдут. И, ну, у малого бизнеса маленькая подушка безопасности, скажем так. И думаю, что многим будет сложно. Но я думаю, смотрите, у бизнеса, у малого, к сожалению, бизнес весь бедный, особенно маленький. Просто нету средств для того, чтобы поддерживать своих сотрудников, их просто увольняют. Ну, к примеру, я знаю предприятие, которое полностью уволили всех своих сотрудников, сотрудники пошли на биржу. Вот. Понятно, что когда все вроде бы восстановится, то наверняка они попробуют заново запуститься. Смогут ли они запуститься в том объеме, в котором это было раньше? Ну, вопрос как бы большой для меня. Снова-таки, рынки сейчас у нас тоже потихонечку выходят, но ситуация в том, что, к примеру, бюджетники, они и так получают зарплату, они и так, ну, получают какой-то доход, а представители малого и среднего бизнеса или те люди, которые работают у малого и среднего бизнеса, они остались без доходов и потратили практически все свои деньги на протяжении вот предыдущих двух месяцев. Поэтому, ну, все будет сложно, я думаю.
Всем доброго дня. Ну, Сіренець на сьогодні таки, да, вона, це місто, обласний центр, хоча не зовсім мегаполіс. І спочатку я хочу розповісти, як ви спочатку запитували особисто, потім організація, потім перейду до міста, буду по часу якось стримувати себе. Особисто я не дуже переживав в самому початку те, що потрібно сидіти вдома, тому що я взагалі не мандрівник. Я такий домосід, який дуже легко це переніс. І єдине, що мене трошки засмутило, що неможливо ходити, не можна ходити на рибалок. Я рибак, і мені цього не вистачає. Але зато я зробив 16, щось поробив по дому, і переніс це достатньо легко. Хоча не довелося зовсім сидіти вдома, тому що в моєму оточенні є багато людей похилого віку, інвалідів, яких я забезпечення яких я взяв на себе, і кожного дня, буквально колись через день або кожного дня, я покупав харчі, щось там, якісь засоби, гігієни. Тобто це було таке живеньке. Тим більше, що в мене є машина, і це якось так облегшує такий догляд за похилими людьми. Ось щодо організації, звичайно, у нас були якісь проекти, були якісь задумки, якісь акції заплановані. Одна з них – це мільйон дерев за добу всеукраїнське, до якої ми приєдналися. Тут підняли таку хвилю підготовки, лісхози, громадяни, влада підключилася. Тобто вона планувалася на 20 березня, але, звичайно, змушені були її відмінити. Дуже сподіваємося, що по закінченню карантину ми все ж таки це зробимо.
Друзі, ищите запись эфира с городами, каким Донбасс выходит из карантина на YouTube или просто загуглите. А еще можете посмотреть его в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Напомню, он называется этот эфир «Каким Донбасс выходит из карантина». Оставляйте свои мнения по теме дискуссии, мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и встретимся завтра уже в прямом эфире.
Вы слушали «Донбасс Реалии».